Это можно назвать генотипической стабилизацией или маскировкой определенных признаков, в отличие от геномной анализа. Значит, разница была велика. Геномная маскировка – это те случаи, когда определенный локус удваивается, утраивается, учетверяется, и потому, так сказать, мутации моногибридно труднее пробиться. Генотипическая маскировка – это не удвоение и утроение одного и того же локуса, а, так сказать, в такой блокированной системе накопление мутаций, стабилизирующих определенный онкогенетический процесс, генетически его укрепляющий. И, наконец, возможно, фенотипическая маскировка. Дело в том, что совершенно ясно, что признак проявляется, вернее, изменение любого признака проявляется на фоне уже имеющихся признаков. Для того, чтобы ясно было совершенно то, что я говорю, возьмем опять-таки крайне дурацкий пример. Альбинизм. Если у животного альбиноса отсутствует пигментация во всем кожном покрове, волосах, перьях и так далее, благодаря тому, что, скажем, у млекопитающих возникла мутация С малая, имеется локус, по-видимому, гомологичный, для целого ряда отрядов млекопитающих, мутация которого определенная, крайняя мутация которого ведет к альбинизму, к отсутствию предпосылок для образования, по-видимому, ферментативных, для образования какого бы то ни было пигмента. Ясно, что какие бы цветовые мутации там не появлялись у этих альбиносов, это никак не скажется. Они вот все такими же белыми. Этим объясняется положение, бессознательно известное всем нашим физиологам и медикам, работающим не на чистых, а на грязных штаммах мышей и крыс, что получив два таких штамма альбинотических мышей у Слугина или еще где-нибудь, не дай бог, от американцев затраты валюты, потом малограмотно разводить их в массовой культуре 3 года, а потом, значит, лаборанты, ну и тени, мыши белые, другие белые, тесты, друг другу, и вдруг бумс. Оказывается, там до черта всяких, или там, скажем, вот, не с белыми, а с какими-то рыжими человечками. Тогда в следующем же поколении начинается опровержение менделизма. То есть появляются мыши самые разнообразные. И черные, и рыжие, и коричневые, и пестрые, и серые, и черт знает какие. Потому что весь их под прикрытием альбинизма, весь их штаммах накопилось до черта различных цветовых мутаций, которые у альбиносов никак не проявляются. Но если в результате какого-либо скрещивания введен ген С большой или С2 или С3, то начинает выщепляться все, что там появлялось за это время. совершенно раньше, в древней Генетике, 40 там назад, вот это называлось эпистазом. Так сказать, альбинизм эпистазирует, то есть прикрывает целый ряд, практически все красочные признаки, полные. Но я нарочно привел влиятельность вот такой крайний случай. Дальше не стоит долго разговаривать, потому что каждый может вообразить или найти среди известного материала любое количество мнений крайних случаев. Целый ряд уже наличных свойств и признаков, об этом мы в другой связи опять-таки говорили, когда говорили о ненаправленности инвестиционного процесса, я говорил, что он в то же время селективен. Значит, и приводил свой любимый пример об отсутствии у нас мутаций, изменяющих форму кисточки на конце хвоста по причине отсутствия у нас хвоста. Так вот, это в принципе то же самое. Значит, мутации могут проявиться лишь в том случае, если для этого у данного вида или формы имеется онтогенетические предпосылки. Я вам приводил пример того, что, несмотря на то, что сотни миллионов дрозофилов мельногастер прошли через руки специалистов, несмотря на то, что десятки, если не сотни тысяч мутаций наблюдались у дрозофилы, никогда не наблюдалось появление синих глаз. Потому что в онтогенезе дрозофилит, всех дрозофилит всего семейства отсутствуют какие бы то ни было предпосылки для голубых глаз. Пигментация глаз может варьировать, имеется, значит, вот генетически хорошо стабилизированные системы для образования ферментов и пропигментов черного ряда, меланистического ряда, желтого ряда и красного ряда. А для, скажем, каких-нибудь там антоцианов или других пигментов, которые могут дать синий цвет, предпосылок нет. Они эволюционно могут образоваться в результате, по-видимому, накопления целого ряда мутаций, которые пока в пигментации глаз никак не будут сказываться, которые будут вызывать, если они попадут под действие положительного отбора, вот какие-то пропигменты, ферменты или какие-нибудь даже бросовые, пока ненужные виды вещества в биохимии вида, которые могут создать предпосылку для образования других пигментов, помимо тех, которые у дрозофилита образуются. Но у дрозофилита этого не произошло. И поэтому не проявляются мутации. Так вот, такая фенотипическая маскировка возможна для разных признаков в очень разной степени у разных видов. И любопытно, что, например, по мутациям цвета глаз, меланогастер, фунебрис и так далее, целый ряд других генетически изученных видов дрозофилит существенно друг от друга не отличаются. Появляются примерно те же гомологичные у разных видов мутации цвета глаз, ведут все облазные мутации примерно одинаково, все они более-менее хорошие мутации. В хетотоксии существенной разницы тоже нет. Ну вот, в жилковании крыльев, например, совершенно реальна разница между фунебрис и мельногастер, скажем. Фунебрис, затем фалерата, затем хайдей с одной стороны и, скажем, меланогастер, симуланс и группа обскур с другой стороны. Желкование крыльев, по желкованию крыльев у группы меланогастер обскура большинство мутаций хорошие, полно проявляющиеся мутации, в то время как у группы фунебрис хайдей большинство жилковых мутаций скверные мутации с вариабельным очень проявлением, дающим крайнее проявление только вот при стечении благоприятных внутренних, внешних и генетических условий. Вот, следовательно, мы можем различать в путях проявления мутаций три типа маскировок: геномные, генотипические и фенотипические маскировки. И вот распределением среди разных таксонов по отношению к тем или иным признакам, вернее, онтогенетическим путям развития тех или иных типов маскировок, мы будем иметь разницы между видами в отношении хорошо и плохо проявляющихся мутаций. Но достаточно ясно, на всякий случай я это еще подчеркну по причине того, что вы не заметили, что и, так сказать, простая попытка подсчета общего числа мутаций, возникающих, ну, скажем, в результате облучения одной и той же дозы, у полиплоидных видов даст вам совершенно извращенную картину, конечно, по той же причине, по причине геномной маскировки. Большинство рецессивных мутаций у свежего тетраплоида, тем более октоплоида, вообще или гексаплоида, вообще проявляться не будет, по причине того, что они маскированы. Это было прекрасно показано Стадлером, радиационно-генетическими методами, на полиплоидных сериях пшениц, ячменей и овсов. Значит, одна и та же доза облучения, дающая сильные, скажем, дозы облучения, дающие большое количество видимых рецессивных мутаций различных у диплоидных форм, дает мало у тетраплоидных и почти ничего из этих мутаций у гексаплоидных форм с тройным набором хромосом. Несмотря на то, что, так сказать, первично у этих тетра- и гексаплоидных форм мутаций появляется больше. В 2-3 раза прямо пропорционально, так сказать, числу хромосом. Но фенотип они из-за геномной маскировки не пробиваются. Но если у двух настоящих, а не перманганатных или перекисных блондинов родилось дитё брунетистое, то обыкновенно папаше нужно лить бутылку на стенку и бить посуду. Страшно жалко. Тогда нужно обращаться к Коле Глошеву, не по той линии, о которой вы можете думать, а по математической, для расчета вероятности того, что вместо того, чтобы блондинов у двух карих родилось примерно одна четверть, что целый десяток подряд
значит одни блондины.